Так, политические итоги 2014 года в России. Уходящий год и по большей части политические события, произошедшие в России, неразрывно связаны с событиями на Украине. Весь год Россия неотрывно смотрела на Украину, и как ролика туда не могла отвести этот взгляд. Киев, о котором Россия за последние четверть века вспомнила лишь в связи с так называемой оранжевой революцией, все остальное время показывали по ТВ лишь два раза в год, на Рождество и Пасху, во время прямых включений, демонстрирующих наших православных братьев и сестер. Как вдруг Крым наш, Херсон – сакральное место для россиян, и тому подобные сентенции с кончаемым потоком проливались весь 2014 с экрана зубоящика и не только. Пропагандистская машина бесстановочно работала весь год, рассказывая о наших украинцах, славянных братьях и ополченцах, которые хотят войти в состав России и населяют полуостров Крыма, сопровозглашенную Луганскую и Донецкую республику. И о плохих украинцах, негодяях, укропах, фашистах, которые отчаянно сопротивляются раздроблению страны и населяют всю остальную территорию Украины. Каковы же итоги? Прежде чем подвести, отмечу значимые, на мой взгляд, политические события 2014, произошедшие в России и, собственно, повлиявшие на эти самые итоги в хронологическом порядке. Так год, несмотря на разгар событий на Украине, начался спортивного праздника мирового масштаба, Сочинской зимней олимпиады. В это время, а именно с 18 по 21 февраля, в центре Киева погибли 77 человек. Телеканал «Дождь», 3 месяца практически безостановочно транслировавший в прямом эфире киевские события, платился за это своим существованием на кабельном ТВ по самым что ни на есть надуманным поводам, а в конце года помещения. Зачистка информационного пространства вылилась в полномасштабную пропагандистскую войну против Украины. По окончании Олимпиады в России случилась чумачечья весна. События развивались сверхстремительно. 1 марта, вопреки всем международным нормам, Российский Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Путина об использовании вооруженных сил РФ на Украине для якобы нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. И, как говорится, пошло-поехало. В тот же день, 1 марта, Госдепартамент США выступил с заявлением, осуждающим вторжение РФ и оккупацию территории Украины. 2 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Обама по сообщению пресс-службы заявил, что дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины страны РФ отрицательно скажется на положении России в международном сообществе и приведет к еще большей политической и экономической изоляции. 3 марта Барак Обама осудил своими личными советниками возможные шаги по дальнейшей изоляции России и в ответ на ее действия в Крыму. На следующий день США заморозили инвестиционные и военные сотрудничества с Россией, также были отменены двусторонние переговоры и планирование конференции. Австралия отменила ряд правительственных визитов в Россию. 6 марта на заседании Верховного Совета Крыма принято решение о вступлении в состав РФ в качестве субъекта и о проведении 16 марта общекрымского референдума, в который будет вынесен вопрос о присоединении к России. В тот же день состоялось очередное заседание Европейского Совета по Украине, на котором решено считать этот референдум незаконным, поскольку он не соответствует Конституции Украины. Участники заседания призвали Россию немедленно вывести все войска и обеспечить доступ международным наблюдателям, а также начать прямые переговоры с Украиной. До тех пор, пока это не будет сделано, решено заморозить переговоры с Россией по визам и новому соглашению о партнерстве. Также приостановить подготовку к саммиту Большой Восьмерки, который должен был состояться в июне в России под ее председательством. Было заявлено, что решение кризиса должно быть найдено путем переговоров между Украиной и Россией с использованием международного переговорного механизма. Причем переговоры должны начаться в ближайшие дни, результаты за ограниченный период времени. В противном случае Евросоюз объявил о намерении предпринять дополнительные меры, включая запрет на поездки в Европу, замораживание активов российских чиновников и отмену следующего саммита России и Евросоюз. Если же Россия продолжит свои действия по дестабилизации ситуации на Украине, это приведет к долгосрочным последствиям, включая широкий спектр экономических мер. В тот же день, 6 марта, президент США подписал указ, позволяющий применять санкции против лиц, которые с точки зрения Вашингтона несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Организация Североатлантического договора приостановила проведение военных и гражданских встреч с Россией, а также отказалась от планирования совместных военных миссий. 11 марта парламент Крыма принял декларацию о независимости от Украины. На следующий день Организация экономического сотрудничества и развития решением Управляющего совета приостановила процесс принятия России в свой состав и объявила об усилении сотрудничества с Украиной. 13 марта США объявили о проведении пробной продажи 5 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, аналогичной по содержанию серы, экспортируемой из России. А Великобритания приостановила военное сотрудничество с Россией, в том числе поставки предметов военного назначения и отменила запланированные совместные военные учения. 15 марта Верховная Рада Украины объявила о роспуске Верховного Совета Крыма. Несмотря на это, на следующий день, 16 марта, в Автономной Республике Крым и Севастополе прошел референдум о статусе Крыма, по результатам которого 96,7% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. 17 марта президент России подписал указ о признании независимости Крыма, а российский рубль был проглашен в Крыму валютой наряду с украинской гривной. В этот же день Организация Североатлантического договора приостановила практическое сотрудничество с Россией и исключила ее из процесса ликвидации сирийского химического оружия. Совет Евросоюза ввел санкции против 21 российского и крымского политика и чиновника, запретив им въезд на территорию Евросоюза или транзит, а также заморозив все средства и экономические ресурсы, которые принадлежат, находятся в собственности или контролируются данными лицами. В список, в частности, вошли Алексей Чал, российский предприниматель, 23 февраля этого года избранный народным сходом мэром Севастополя, Виктор Озеров, председатель комитета Софеда по обороне и безопасности, Владимир Джабаров, первый зампред комитета по иностранным делам Софеда, Андрей Клишес, глава комитета Софеда по конституционному законодательству, Николай Рыжков, член Совета Федерации, Евгений Бушмин, зампред Софеда, Александр Татаонов, член комитета Софеда по вопросам культуры, науки и информации, Олег Пантелеев, представитель в Софеде от исполнительного органа Курганской области, Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия», Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы, Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Александр Витко, командующий Черноморским флотом РФ, Анатолий Сидоров, командующий Западным военным округом, Александр Галкин, командующий Южным военным округом. Санкции против этих лиц поддержали также Албания, Исландия, Лихтенштейн, Молдавия, Норвегия, Украина, Черногория, частично признанная Республика Косово. Президент США объявил подписание указа, которым вводятся санкции против ряда российских должностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз. 7 человек, причисленные в указе поименно, но в тексте также упоминается право секретаря казначейства дополнять список по согласованию с госсекретарем. В списке значится Мизулина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Слуцкий, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, тот же Клишес, председатель комитета Софеда по конституционному законодательству, Матвиенко, председатель Софеда, Рогозин, зампред правительства, Сурков, помощник президента, Глазьев, советник президента. 18 марта Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор должен был вступить в силу с даты ратификации федеральным собранием, а до этого момента формулировка временно применяется и начал действовать с даты подписания. При этом самих россиян так и не удосужились спросить, хотят ли они, собственно, этого самого присоединения новых территорий другой страны. Референдум по глобальному вопросу, касающийся жизни каждого гражданина России, в РФ так и не провели. Более того, россияне так и не получили внятного объяснения причин, зачем нам поручик, в данном случае полковник, чужая земля. Лишь в конце 4 декабря, в послании свыше, как писал телеканал России ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, Путин выдал, что это десакральное место для россиян. Но вернемся к мартовским событиям, когда Россия жила под девизом «Не без санкций». В тот же день, 18 марта, Большая Восьмерка отменила саммит, который должен был пройти в июне в Сочи. 19 марта Украина заявила о намерении покинуть СНГ. Германия приостановила выполнение военного контракта с Россией стоимостью 120 миллионов евро. Австралия заморозила счета и запретила въезд 8 гражданам России с формулировкой «играют важную роль в российской угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины». На следующий день Евросоюз отменил проведение саммита ЕС-Россия, а США расширили список российских высокопоставленных должностных лиц, против которых введены санкции, а также ввели санкции против Банка России, названного лично банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации и крупных российских бизнесменов Тимченко, братья Ротенберг, Ковальчук, которые сошли связанными деловыми отношениями с президентом Путиным. 21 марта Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России и одобрил федеральный конституционный закон об образовании новых субъектов РФ – Крыма и Севастополя. В этот же день Евросоюз с формулировкой «ввиду тяжести ситуации» включил список лиц, против которых вводятся санкции. Еще 12 государственных военных деятелей РФ и Крыма, а также замдиректора ВГТРК, руководителя агентства России сегодня Дмитрия Киселева. В список вошли Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства, Сергей Глазьев, советник президента, Владислав Сурков, помощник президента, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, Сергей Нарышкин, спикер Госдумы, Александр Насатов и Валерий Куликов, заместитель командующего Черноморским флотом, Игорь Турченюк, замначальника Южного военного округа, Елена Мизулина, депутат Госдумы, Михаил Малышев, глава комиссии ВСК по организации референдума, и Валерий Медведев, председатель Севастопольской городской комиссии по подготовке и проведению референдума. Германия в этот день приняла решение прекратить экспорт оборонной продукции в Россию. 25 марта Большая Восьмерка приостановила участие России в этой международной организации, а Евросоюз запретил своим посольством в России выдавать жителям Крыма все виды виз. 27 марта США приостановили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с наркотиками, а также приостановили выдачу американским компаниям лицензии на экспорт в Россию потенциально опасной продукции. На следующий день прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения, а 30 марта прекратили работу российско-американской президентской комиссии. 1 апреля Организация Североатлантического договора приостановила все формы сотрудничества с Россией, кроме переговоров на уровне послов и выше. На следующий день США приостановили ряд проектов с Россией в рамках двусторонней президентской комиссии, а также некоторые направления сотрудничества по линии правоохранительных органов, а финансированную их реализацию переадресовали Украине. Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила осуществление авиаперелетов в Крым, а 4 апреля запретила осуществление полетов в воздушном пространстве Крыма. 3 апреля США приостановили консультации с Россией в области противоракетной обороны, а также сотрудничество в космической сфере за исключением проекта Международной космической станции по ряду проектов в области мирного атома. 5 апреля Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора прекратила сотрудничество с Федеральным собранием РФ. 7 апреля сам провозгласилась Донецкая Народная Республика. В этот же день США прекратили сотрудничество с Россией в рамках программы «Нанолугар», а также закрыли доступ гражданам России к объектам Министерства энергетики, включая Брухиевинскую национальную лабораторию и Фермент. Организация Североатлантического договора закрыла свободный доступ к штаб-квартире всем работникам миссии России при организации, за исключением посла, его заместителей и двух помощников. 10 апреля Совет Европы лишил российскую делегацию права голоса, запретил ее представителям занимать руководящие должности в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также запретил российским представителям участвовать в миссиях наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы до конца 2014 года. 11 апреля США ввели санкции в отношении 7 представителей руководства Крыма и компании «Чернобыльнефтегаз». 17 апреля Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток». 19 апреля Германия отказалась участвовать в ежегодных межправительственных российско-германских консультациях в рамках Петербургского диалога и 24 апреля прекратила экспорт военной продукции в Россию. 27 апреля сам провозгласилась Луганская Народная Республика. На следующий день США ввели в отношении 7 государственных чиновников РФ и 17 российских компаний, запретили продавать России высокотехнологичные товары, которые могут усилить боеспособность российской армии, и аннулировали ранее выданные лицензии на их поставки. Евросоюз принял решение о расширении списка лиц, против которых вводятся санкции на 15 человек. Имена были опубликованы 29 апреля. В частности, Дмитрий Козак, зампред правительства, Олег Головенцев, Валерий Герасимов, Олег Савельев, Сергей Меняйло, Ольга Кавитити, Игорь Сергун, Людмила Швецова и Сергей Неверов. В мае 2014 года в Сенат США был внесен законопроект о предотвращении российской агрессии, который прошел два чтения, был поддержан 26 сенаторами-республиканцами и перед рассмотрением Комитета по международным отношениям. В следующей редакции законопроект предлагает, помимо выделения ежегодного финансирования и поставок украиноамериканских вооружений, ввести санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Газпрома, Новатека, Роснефти и Рособоронэкспорта. 6 мая межправительственная организация группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отказалась проводить запланированное пленарное заседание в Москве, несмотря на то, что Россия в первом полугодии этого года являлась председательствующей страной в этой организации. А 8 мая приняла решение проводить совместное пленарное заседание с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 7 мая США исключили Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно импортировать в США определенные виды товаров. 11 мая на юго-востоке Украины прошел референдум о статусе ЛНР и ДНР. На следующий день ДНР провозгласила свою независимость от Украины и подала прошение о вступлении в состав РФ. В этот же день Евросоюз принял решение о расширении списка лиц, против которых вводятся санкции, еще на 13 человек. В список, в частности, вошли Вячеслав Володин, первый замруководитель администрации президента, Владимир Шаманов, командующий воздушно-десантными войсками, Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, Петр Ярош, его начальник Федеральной миграционной службы по Республике Крым, Олег Козюра, его начальник Федеральной миграционной службы РФ в Севастополе, Наталья Поклонская, прокурор Республики Крым, Игорь Шевченко, его прокурор Севастополя. Одновременно Евросоюз ввел санкции против компании «Черноморнефтегаз» и «Феодосия», а также против крымских компаний, конфискованных Украиной, призвал все страны-члены ООН принять экономические, торговые и финансовые меры против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. После этого крымский сценарий на Юго-Востоке дал сбой. Стремительного присоединения к России так и не произошло. Далее, 14 мая, Евросоюз отказался от участия в конференции «Энергетический диалог России и ЕС. Газовый аспект», проходящий в Брюсселе. На следующий день Великобритания отказала участвовать в 14-й министерской встрече Международного энергетического форума в Москве в связи с позицией России по Украине. 21 мая Австралия расширила свой санкционный список на 38 россиян и 11 компаний. 24 мая Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о создании Союза Народных Республик под названием «Новороссия». На следующий день Совет Европы отменил все запланированные мероприятия в России. 30 мая организация...
Дальше пропустить все подробно. И вот с этого начинай. И ты там всего 3 минуты мощный кричит доклад.
Ну, хорошо, договорились.
Ну, там же музыкальная школа. Не закрой.
Да, понятно.
Ну, так вот.
Я вообще читал нормально. Вы...
Я сижу за
речью. Да. Санкционный список там можно дальше продолжать до... Вот мы остановились на мае, он продолжался до конца года. И вот со всем этим непомерным санкционным списком мы подошли к 2015-му. Спустя почти четверть века игр в демократию многочисленных реверансов в сторону Запада, включая многомиллионные долгосрочные проекты, Россия снова стала страной изгоем с непредсказуемой, к тому же весьма агрессивной внешней политикой, жесткой, а точнее жестокой по отношению к своим же согражданам, политикой внутренней. Чего только стоят ответные санкции России по отказу от закупок вражеских товаров, закрытие вражеских общественных организаций иностранных агентов, причислили комитет солдатских лотерей, и бесконечные малоубедительные ТВ-эфиры о том, какое же непомерное благо для россиян все эти санкции Запада. На информационном поле после летних каникул зачислили неделю с Марианной Максимовской по поводу и без весь год долбили эхо Москвы. Все, кто не делает кум малиновым штанам, автоматически стали фашистами пятой колонной. Ну а почему бы и нет, если первое лицо государства называет своих же сограждан альтернативным, с альтернативным мнением бандерлогами. Что в итоге? Симулякрный выбор с многочисленными нарушениями, включая безнаказанное воровство голосов избитой слабой, парламент, соглашающийся с любым решением президента из-за де-факто однопартийной системы и отсутствия реальной парламентской оппозиции. Не влияющий на политический процесс якобы оппозиционный КПРФ, ЛДПР, четверть века, несменяемым дяде Гена, ему в этом году стукнуло 70, и деду Вову 68 лет. Высочайший уровень коррупции государственных и муниципальных структур, отсутствие контрольных функций у депутатского корпуса, почти полная зачистка свободной прессы, непомерное налоговое бремя, фактически уничтожая малый и средний бизнес. Низкий уровень жизни большинства населения, при этом чуть ли не самое большое в мире число долларов-миллиардеров. Дикий разрыв уровня жизни столицы и большинства регионов. Огромное число суицидов, в том числе детских, по которым Россия вышла на первое место в мире. Наконец, очевидно, нестыковочка. Россия, позиционирующая себя как страну, базирующуюся на православных и духовных культурных ценностях, нападает на ближайших православных соседей – Грузию и Украину, отворачивается от всего христианского мира и разворачивается к конфуцианствам и индуистам. Вот результат, разумеется, не только 2014, но, полагаю, планомерный 15-летний путь. Чудовищные игры во времена застоя с имперскими амбициями, госкапитализмом, пропагандистские СМИ и борьбой с инакомыслием. За это время раб на галерах успел устать и снова вернуться, примерить то хитон духовного лидера со скрепами, то, видимо, подаренную Прохановым кольчужку какого-то блинного собирателя земель русских в виде Южной Осетии и Крыма. И теперь весь мир гадает, где же наружатся очаги российской сакральности в следующий раз – в Финляндии, на Аляске или в Калифорнии. Надеюсь, френча вождя всех времен и народов и костюма Пиночетушки на этом маскераде все-таки не будет. Ну и, наконец, политические перлогоды, с которых, на мой взгляд, самым ярко характеризующим курс страны стало изречение депутата Госдумы госпожи Яровой о прогнившей демократии, которую нам подсовывают с Запада. А самое загадочное, Володинская «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России». Подобное заявление наш земляк, как принято называть его в Саратове, первый замруководитель администрации президента, делал в стране с населением 146 миллионов человек. И до какого же состояния нужно было довести избирательную систему? Путину, напомню, сейчас 62. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России, по данным ВОЗ, обозначена цифрой 63. То куда денутся с уходом Путина те самые 146 миллионов человек? Что имел в виду Володин? Что с Путиным идут в небытие все 146 миллионов россиян? Путин наш земляк не пояснил. И о погоде валютной. Курс евро на ММВБ на сегодня составил 7,615, курс доллара 61,66. Начало этого года, напомню, 45,06 и 32,66 соответственно. За минувший год рубль обесценился более чем на 40% по отношению к американскому доллару. Цена на нефть упала до 61,29 доллара за баррель. Начало года этот показатель был 109,9. Минимальный размер оплаты труда в России, установленный с 1 января 2015 года, составит 5965 рублей, 78 евро. Средняя зарплата по России, по данным Федеральной службы госстатистики, на сегодня составляет 33 280 рублей. 437 евро в месяц. Минимальная пенсия по старости на 2015 год 11582 рубля. 152 евро в месяц. И, как говорится, ни в чем себе не отказывайте. По мнению главного экономиста датского инвестиционного онлайн-банка Стина Якобсена, он прогнозировал, что в 2014 произойдут падение цен на нефть и девальвация валюты развивающихся стран, к коим относится Россия. В 2015 году Россия снова может объявить дефолт, так как ее экономика находилась на спаде еще до конфликта с Украиной, введения санкций и падения цен на нефть. Теперь же ситуация стала критической. В период с 2014 до конца будущего года российские компании должны выплатить по внешним долговым обязательствам 134 миллиарда долларов. Сейчас валютные запасы России составляют 400 миллиардов долларов. Эти резервы, как полагает Якобсон, помогут выиграть немного времени, однако закон Ротенберга, компенсация потерь российским бизнесменам из бюджета РФ в связи с санкциями Запада, интервенция для поддержания курса рубля, грядущий дефицит текущего баланса, крупный дефицит бюджета из-за недостатка налоговых поступлений и поступлений в продаже нефти, а также почти полное ограничение доступа к внешним рынкам капитала означает, что эти 400 миллиардов долларов могут превратиться в сумму, достаточную лишь для покрытия мелких расходов. Единственным выходом для России из этой ситуации, по мнению датского экономиста, станет дефолт. На этом все. Спасибо за внимание.